Цель любого почитания – получение благословения. Что такое благословение? Если уж таким простым языком говорить, очень хорошие эмоции, очень хорошее впечатление. Чтобы вы, выполнив простое подношение, ваше лицо расплылось в улыбке. Ваша душа воспарила, на коже пошли мурашки, волосы приподнялись дымом. И вы вообще почувствовали себя очень счастливыми. Потому что прикосновение с божественными мирами дает вот такой эффект. Потому что божественные миры – это источник счастья, они очень счастливы. То есть если бы вы имели какой-то, имеете весь опыт посещения божественных миров, это какие божественные миры? Вы можете вот прикоснулись, вам хочется сесть и все, ничего больше не делать. Вот оно, счастье просто так, счастье из ниоткуда, счастье навечно, счастье навсегда. Счастье без условий, счастье без причин. Если бы душа посетила хотя бы на минуту какую-то один из небесных миров, она бы всю жизнь тосковала о нем, если бы не имела воззрения Нутара-тантры. Если тот, кто имеет воззрение Нутара-тантры, не тоскует ни о чем. Но вот если бы не имела, она бы тосковала. Потому что это миры, целиком состоящие из счастья. Счастье – то, из чего не сделано. Когда вы немного даже прикасаетесь этих миров, они обдают вас просто вот такой волной счастья. И божества – это источники этих миров, они как бы владыки этих миров. И благодаря божествам эти миры и существуют. То есть божества – это такие огромные конгломераты счастья, огромные вселенные счастья. Такие огромные, бесконечные, счастливые вселенные, полные ананды, полные духовного сияния, полные духовной мудрости, духовного великолепия, все это называют Айшвари-шакти. Шри, Яша, Скирти, то есть духовная слава, духовное великолепие, распространяющееся во всех измерениях. Но поскольку наш материальный мир грубый и плотный, вот их сияние духовное сюда уже как бы доходит тоже, но через более такие плотные, завуалированные формы. А в божественных мирах их сияние прямо. И когда душа получает свою порцию счастья при поклонении, это запоминает ее тонкое тело, откладывается в памяти, и вот фактор небес, судьба богов, судьба небожителей, ей как бы прибавляется. Как бы на духовном счету откладывается какая-то единица заслуги ее. То, чем душа потом, когда-нибудь, даже или сейчас, в любое время, душа может питаться этой заслугой какое-то время. Некоторое время она может питаться ей. И вот так очищается наш ум. Очищение ума – это значит, наше восприятие отрывается от нашей кармы, от некоторой такой плотной кармической мрачной энергии, которая вот держит нас в сансаре, и перенаправляется в божественное измерение. Это необходимо душе, потому что питаться силой созерцания могут очень опытные созерцающие души. А попытки души питаться вот так вот одним светом созерцания, это как бы игра на форексе любителя, начинающего, на электронной интернет-бирже. Все обещают, все говорят, что там миллионы, нефть, газ, золото, только вложи. Играет, играет, полгода играет. $50 выиграл, 200 проиграл. Вот. То есть это вот такие попытки. Потому что созерцание еще не устоялось, оно зависит от множества факторов. В созерцании много нюансов, тонкостей, которые надо выполнить. Там ошибки разные бывают. Зависит от сочетания каналов. Все на созерцание влияет. Оно такое тонкое, поэтому... Это нелегко вот так сразу приучиться питаться светом осознавания. И Вот очищение заключается в том, чтобы очищать свою душу, напитывать светом божественных измерений. Божественные измерения рядом с нами, но войти в них препятствует кармическое видение, психология, карма, содержащаяся в тонком теле, настрой души. Такие прямолинейные рельсы, по которым привык ездить ум. Всю жизнь он ездит, много жизней, очень сложно переставить стрелки. Тапасом, садхами ежедневно, понемногу это делается. Все закрывается. Я однажды встречался с человеком, он пригласил меня, на бандару так. Не на бандару, просто поужинать, это называется. Он интересовался дхармой немного. Потом он как-то разговорился, спросил, а можно ругаться в вашем присутствии? Мне-то все равно, но богиня Сарасвати это не одобряет, я ей сказал. Сказал, это же не моя богиня. Я думал, как же не твоя, она ведь у тебя в языке. Как бы ты ее ни называл, божества есть у тебя в каналах, есть у тебя в чакрах. Вот живые существа в сансаре, когда они долго живут, они поглощаются привычным кармическим видением и приобретают привычки нижних миров, привычки материальных миров, грубых материальных миров. Эти привычки становятся частью их самих. Эти привычки создают их будущую судьбу. Очищение заключается в избавлении от привычек ума. От привычек языка, от привычек тела, от привычек ментальных схем, шаблонов мышления, от привычек памяти, от привычных поведенческих схем. Это очень важно. Бывает, у ума есть просто привычка обвинять других. Неизвестно, там, может быть, там, несколько жизней там, в Святой Инквизиции работал. Искал бесов. Там. Привычки. Это сильные. У другого привычка обижаться. Все время обижаться. Третьего привычка бросать вызов, видеть соперника и пытаться его превзойти. Эти привычки на физическом, на энергетическом уровне откладываются в виде блоков в чакрах, в виде болезней, характерных для астрологического знака, в виде одних и тех же отношений, которые вновь и вновь воспроизводит ум. С разными людьми одни и те же повторяющиеся шаблоны, схемы отношений. Люди меняются, а поведенческие схемы остаются, пока человек не изживает это. И вот ведическая культура, садхана, поклонение, это то, что на относительном уровне постепенно очищает нас, формируя другие пути для ума, для души, для тонкого тела. Сева, садхана, самая, чистое видение, четыре бесконечных вместе с созерцательной практикой. Это создает другие привычки. Также, например, у ума есть привычка нечисто оценивать. И вот очень много ментальных шаблонов, очень много умственных привычек. И садху, и тот, кто превращает свою жизнь в поток служения, в поток очищения, в поток прибежища, чтобы очистить все это. Накопление заслуг – это накопление привычек хороших миров. Накопление энергии небожителей, стиля мышления, характерного для небожителей, для святых, для духовных существ. Поэтому святые говорят, не накапливайте деньги, а накапливайте заслуги. А заслуги вам позволят всегда и везде благоприятствовать. Заслуги – самая большая ценность. Привычки небожителей – мысленные, эмоциональные. Почему так важно ставить алтари, строить храмы? Потому что это все проводники в эти счастливые миры. Можно сколько угодно кормить бедных, строить дома для престарелых, больницы. Но если в мире нет энергии и благодати, люди будут несчастны. Накормленные все в хороших номерах, но если этой энергии и благодати не будет, люди будут несчастны. И вот часто современный потребительский мир, современная цивилизация, глобалистская цивилизационная культура, что она говорит? Экономика, 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 деньги, деньги, прибыли, налоги. Вот в чем счастье. Какое это счастье? Какое счастье? Вот сейчас мы пришли к какому счастью? 21 век. Злоба, вражда. В Греции люди философствовали, говорили, там где три грека, там философский клуб. Сейчас как люди философствуют? В средние века, возрождение, там, Микеланджело, средневековая культура, художники, поэты, философы, писатели. Какая сейчас культура? Кого сейчас голос слышим? Кем восхищаются? Это что, развитие, прогресс? Деградация, на самом деле, деградация. Почему? Потому что неверный выбран путь. Экономика взята как приоритет. Прибыль взята как приоритет. ВВП поставлен на главу угла. Курсы евро и доллара поставлены. Там налоги, инфляция, это обсуждается, это анализируется. А кто анализирует атмосферу в обществе? Кто обсуждает количество любви, количество сострадания в обществе, количество чистоты и гармонии? Упущено. То есть энергия благодати упущена. А почему она упущена? Потому что надменность, потому что гордость, эгоизм, игнорирование святых. Энергия, благодать приходит от святых, от мудрецов и от божественных миров. Все это игнорируется. Люди хотят достигать успеха за счет экономики. А если энергии благодати нет, то экономика бесполезна. Куда уходит экономика? Ядерные ракеты, пушки, вооружение. Спецоперации, теракты. На что и работают миллионы, триллионы. Вот. Когда энергии благодати нет, это все бесполезно. А если энергия благодати есть, то даже если экономика не очень развита, все счастливы. Все живут долго. Смысл развивать экономику, фармацевтические структуры огромные, суперлечебницы, человек живет там 60 лет со всей этой экономикой. Мегаполисы вот такие. А другой дедушка живет в деревне. Он никогда не ходил даже там в аптеку. Он живет 80 лет. И где эта хваленая экономика? Где эти все хваленые достижения? Все это бесполезные вещи на самом деле. Когда экология ухудшилась. Потому что когда уходит энергия благодати, все это не работает. Все эти вещи. Но что такое энергия благодати? Это Шри. Шри это Лакшми. Лакшми это и есть энергия благодати. Когда она наполняет мир, она не наполняет его деньгами. То есть, как бы деньги это как символ, но она наполняет своим светом благодати, светом гармонии, чистоты, красоты, там, сострадания. И тогда весь мир, он живет счастливо. Но боги-то просто так, они не наполняют мир, они наполняют мир, благодаря тем, кто их почитает, кто выполняет тапасю, садхану, кто живет мудрой жизнью. Поэтому в ведической культуре есть почитание садху, почитание святых, почитание дхармы. И вот, когда у людей проблемы начинаются, это значит, они потеряли связь с божественными измерениями, потеряли связь с божественными мирами. И задача садху – это поддерживать эту связь. Потому что если уж садху не будут поддерживать, то вообще, а кто ж тогда будет поддерживать? Так, вот садху нет, людям нет дела до этого, так? То тогда вообще никто не будет его поддерживать. Тогда будут нижние миры развиваться, нижние миры доминировать. Ведь мир — это сложный баланс, когда в нем действуют разнородные энергии, разнородные силы. Там наги, вот в последнее время говорят, рептилоиды, они там везде. В мировом правительстве подчинили правительство США, масоны, рептилоиды. На Вибанах, это они обвалили курс там нефти. Все рептилоиды. Влияние нагов действительно есть. Может, не такое наивное и детское, как в интернете говорят. Но оно есть, оно всегда было. Наги — это древняя, могущественная, более могущественная, чем люди, техногенная раса. Существа, обладающие ситхами. Нагарджуна в мире нагов 10 лет провел. Нагарджуна вынес оттуда разные магические практики и силы. Один из известных махаситхов. В Махабхарате описано путешествие в мир нагов. Считается, что наги, они как бы курируют адские измерения. Там, где грешники страдают, вот наги начальствуют над этими измерениями. В нижних мирах. Другие есть энергии, другие силы, также божественные энергии, миры Петрисов. Много разных волей, намерений в мире людей сочетается. Мир поддерживается, мир людей поддерживается разными энергиями, разными силами. И эти силы условно так, одни силы сатвичные, другие раджасичные, третьи тамасичные. И садху — это те, кто поддерживают просветленные сатвичные силы. Благодаря этому в мире удерживается определенный уровень духовной божественной энергии, духовной благодати. Сейчас послушаем текст Абхинавагуппы, выдающегося святого философа, теолога кашмирского шивизма.
Строф о сознании. Неудержимая сияющая форма, свет и тьма, и тот единый внутри света и тьмы, который есть великий владыка Парамешвара, сущность всех существ. Его шакти, порождающее бытие, сама власть. Шакти неотделима от обладателя шакти, они единосущны, как жар и огонь. Воистину, Господь Бхайрава содержит в себе вселенную, заключенную в атмане, которая есть отражение его шакти. Высшая Деви есть валение его сути, она — полнота во всем сущем, которой не бывает ни много, ни мало. Великий Господь вечно предается любовной игре с этой Деви, созидая многообразие и творение, и разрушение. Непревзойденные деяния того, превыше которого нет, есть его самодостаточность и владычество, которые есть форма его сознания. Признак бессознательного — разграничение сознания, но и в бессознательном находится сознание, которое невозможно ограничить. В своей самодостаточности он дробит свою шакти, пребывающую в его атмане, как суть творения и разрушения. В этих шакти вечно проявляются сверху, снизу и вокруг миры и их части, счастье и страдания. Что в нем непостижимо, так это то, что именуется самодостаточностью. Воистину, она есть самсара, которая пугает невежественных. Какая бы милость ни исходила от гуру или из шастр, она исходит от парамешвары. Постижение истины, татвы, есть освобождение, высшее владычество. Это именуется освобождением при жизни, полнотой среди пробужденных. И связанность, и освобождение есть внутренняя сущность парамешвары. Воистину, парамешвара не разделяется, нет разделения в парамешваре. Принимая форму воли, мастерства, знания, шакти, трезубца и лотоса, Бхайрава во всех существах постигает свою природу. Чтоб пробудить тонкое понимание у учеников, Абхинавагуптой составлен бальзам этих 15 шлок.
Итак, почему же в небесных мирах столько божественной благодати, столько духовного света, сатвы, любви, сострадания, гармонии, а в сансарных мирах мало? Почему такой недостаток? Все дело в том, что на самом деле и в сансарных мирах, и в божественных мирах божественной благодати одинаково. Поскольку и грубые татвы, и тонкие, они равно везде сияют. Но души в них попадают разные. И вот в сансару попадают души с таким кармическим видением, которое не способно распознавать эти грубо материальные энергии. И вот эти грубо материальные энергии душам кажутся безблагодатными, не наделенными никаким духовным светом. Потому что воспринимать божественный источник, божественное сияние от грубых миров очень трудно. Вот великим богам, аватарами, ситхам материальные миры тоже кажутся полностью благодатными. Они тоже наделены духовным светом. Но обычным душам они так не кажутся. Вот высшие измерения, они созданы божественным сиянием, и в них пребывают души с таким кармическим видением, которое позволяет им всегда находиться в самадхи, всегда питаться божественным светом. И вот отличие сансарных душ, душ в материальных телах, от божественных душ в божественных телах, в том, что сансарные души не помнят о Боге и не пребывают в Боге. Небожители все помнят о Боге и все пребывают о Боге. Они как все находятся в самадхи. Их мир создается работой, их сознание полностью соответствует их кармическому видению. Так духовная алхимия, путь внутреннего аскетизма, жизнь в Боге и жизнь в себе. Глава 13. Жизнь в самом себе – это жизнь во тьме неведения. То есть вот эта тьма неведения – это мы сами. Не мы сами в истинном смысле, а пять оболочек. Атман в нас – это свет, а вот пять оболочек – это и есть тьма неведения. Неведение, оно ведь не снаружи, оно внутри глаз, хоть физических, хоть и духовных. И вот когда мы погружены в себя, вот знаете, советские фильмы еще иногда это показывают, такой герой, такой погружен в такие думы, и музыка такая играет. Он там, скандал вышел с девушкой, он погружен в такую. Или там другой герой, он страдает. Вот так. Вот это и есть тьма неведения. Или человек погружен в себя. Ведь он страдает не о Боге. Так. И он размышляет не о Боге. Он по своим каким-то маленьким таким делишкам страдает. По своим маленьким каким-то мыслям, представлениям. Ведь если бы он был страдал о Боге, он бы от счастья, у него слезы катились, его бы страдания были бы радостью. Это нет страданий, когда человек размышляет о Боге. И вот это выражение жизни в самом себе. Когда мы поглощены своими мыслями, своими отношениями, своими суждениями, оценками, своими планами, несбывшимися надеждами, ожиданиями, страхами. Все это многообразные формы неведения. Их очень много. Сколько живых существ, только этих форм неведения. Эти формы неведения ветвятся и создают умственные миры. И вот эти умственные миры, откладываясь на будущее, становятся агами-кармой. И эта агами-карма примерно уже формирует контуры тонкого тела будущего. Тонкое тело завтрашней жизни, так сказать, следующей жизни. Неведение спроецирует себя на будущее уже. То есть мы можем не думать, как бы не размышлять об этом, но время внутри нас, ум внутри нас, он ткет нашу судьбу. Это как непрерывно работающий компьютер. Даже в спящем режиме компьютер может работать. Если вы заметили, компьютер, он как бы сейчас уже живет своей жизнью. Там что-то пишешь, всплывает, антивирусная база обновлена. Что там делать вообще? И успешно произошла закачка обновлений. Каких обновлений? Ты не заказывал этого даже. То есть он уже так, своей жизнью. И сейчас вся электроника, так, телевизор тоже. Телевизоры шпионят за людьми, слушают, что вы говорите, сообщают данные корпорациям. Корпорации подбирают контекстную рекламу, заносят в базу данных ваши фразы. Мир стал очень сложным. Почему он стал очень сложным? Потому что он начал отражать тенденцию ума. Вот ум, он изначально тоже очень сложен. Ум наш очень сложен, он же глубинный ум, он живет подсознательной жизнью. И мы не догадываемся, а он уже нам нарисовал какие-то события. Он уже своими оценками, суждениями сформировал какие-то будущие сценарии жизни. Мы даже уже не подозреваем об этом, мы забыли, а он свое дело делает. В спящем режиме даже, он не выключается никогда. Человек, когда погружен, он во власти находится ума. И вот душа, по сути, божественная душа, бесконечна, она попадает во власть ума. Это и есть жизнь в самом себе, жизнь во тьме неведения. И чем быстрее человек перестанет жить в самом себе и начнет жить в Боге, тем быстрее он освобождается. Но чтобы жить в Боге, надо как минимум думать о нем. Потому что о чем ты думаешь, туда ты и направляешься. Если ты не думаешь, то как ты можешь жить в нем? Чтобы думать о нем, нужны причины какие-то, нужны постоянные мотивации, постоянные действия. Это и есть садхана. Живущий в себе узник ума, тела и материального мира. Жизнь за жизнью он рождается, умирает, чтобы пожинать то горькие, то сладкие плоды своей кармы. Вкушая их, он не ведает об истинной жизни, словно глубоководная рыба, живущая в темноте и ни разу не видевшая света. Так не будь глупцом, ступай на путь истинной жизни святых и ищи освобождение от кармы. Путь алхимии внутреннего аскетизма – это искусство созерцания, искусство жизни не в себе, а в Боге. Живущий в Боге мудр, свят и свободен. Он становится подобным Дататрея и Васиштхе, и сами боги восхваляют его. Атман является фоном, он является как бы подводным течением нашего сознания. Мы все как рыба, погруженная в воду, так и мы погружены в атман. Атман существует сейчас, он есть наша природа. Но неведение позволяет, заставляет нас считать «я тело», «я ум», считать себя телами, отождествлять с телами, строить друг с другом отношения, как с телами. И вот тот, кто начинает жить в Боге, он обнаруживает атман. Он ищет атман, обнаруживает атман, поклоняется атману, поклоняется Богу в разных формах, созерцает Бога. До тех пор, пока это не станет постоянным. И вот нидитьясана – это вот такая постоянная связь с Богом, постоянная жизнь в Боге. Так оставь свои игрушки и забавы, ищи святость и свободу, коль вступил на путь мудрых. Был один человек, впоследствии он стал великим святым, его звали Святой Тукарам. Известная история. У него была девушка, в юности у него была сильная привязанность, сильное вожделение, такая сильная кама, мирская любовь. И он однажды решил пойти на свидание к своей девушке. И был сильный дождь, несмотря на это он пошел под дождем. И когда дождь там заполнил, река разлилась, и трудно было перейти даже реку. И он такой в вирабхаве, героически настроенный, решил пересечь реку, а по реке сплавляли труп. Ну, как бы есть такой иногда обгоревший труп, там не договоривший. Ну, как сжигают Ганги, он плыл. Он так, даже не замечая, к этому трупу прицепился, переплыл чуть-чуть и дальше пошел. Использовал его просто как бревно. Все мысли его были о девушке. Потом, когда он решил перелезть через забор, он думал, что это лиана, схватил змею. Он тоже не заметил даже. Переполз дальше. И еще много разных приключений. И весь продрогший, вот через такие препятствия, он прибежал к своей девушке. И сразу набросился на нее. Но потом она спросила, почему ты такой мокрый, такая погода, ты пришел, он сказал, да, вот я и реку переплыл, там труп, я вместо бревна его использовал, там змея под руку попалась. Девушка вообще в шоке была, она удивилась, сказала, ты ненормальный. Это ради меня, вот так ты все это преодолевал, только ради этого. Если бы ты вот так к Богу стремился, ты бы святым уже стал. И она ему сказала, так это сильно его озадачило, запало ему в душу, действительно. Душа должна стремиться к Богу. Она должна стремиться к Богу. Каждый день, каждую секунду, каждый миг, каждый вдох. И когда душа стремится к Богу, такое стремление перерастает в великую преданность, в великую веру, в великую духовную силу. Современные люди, почему они слабы? Они потеряли связь с Богом, они не стремятся к Богу. Они стали рабами материальных вещей, документов, карточек, налогов, статусов, жизненных укладов, репутации, информации, политики, вот всех этих кучи обусловленностей. Куда уж тут стремиться к Богу? Столько всего накручено, девайсов. Они духовно слабы, они от всего зависят. Их духовная суть полностью как бы подавлена. Духовная сила исходит от Бога, она не исходит от банковских карточек. Можно сколько угодно их иметь, а духовной силы никакой. Мудрость исходит от Бога. Можно сколько угодно иметь информации, но ты не сможешь этой информацией распорядиться. Если есть духовная мудрость от Бога, то ты сам становишься источником информации, а не потребителем. Почему так легко манипулируют сознанием современные СМИ? Потому что люди – потребители информации, пассивные. Они не верят сами себе. Им нужно откуда-то знать. Но человеку, который имеет Бога в себе, он не потребляет информацию, она ему не нужна. У него внутри достаточно информации. У него интернет, все новости, весь телевизор изнутри. Он становится источником информации. Но люди слабы духовно. И они зависят от множества вещей, они потребляют, и они чувствуют, не потребляя, они не могут существовать. Да это все обман. Сансара обманула и посмеяла. Жестоко обманула живых существ. Поставила в разные зависимости. Если ты встал на путь внутренней алхимии, то ясно пойми свою цель, отрешиться от убогой жизни в себе и пробудиться к новой жизни в Боге. Твоя цель – научиться, невзирая на события и чувства, быть Боге всегда и везде. Реши для себя, отныне да буду я искать жизнь в Боге, и не буду опьяняться жизнью в мире и себе. Жизнь в мире, жизнь в себе – это не внешние вещи. Это все внутренние установки ума. Когда человек живет в самом себе, он как бы слегка опьянен. Вот в индийской культуре Мару всегда изображают с такими осоловелыми немного глазами в фильмах. То есть у него глаза такие осоловелые, опьяненные. И вот быть в самом себе, это означает быть опьяненным. Вот Мара Сканд, Мара Клер. Мара сын небожителя. Он действует, потому что человек опьянен самим собой. Напротив, жизнь Бога — это отрезвление. Но это не такое отрезвление, как с похмельем. Такое. Это счастливое отрезвление, когда происходит очень ясный, очень трезвый взгляд на мир. И когда мы обнаруживаем, что есть божественное благословение, есть ананда, есть бесконечность, радость, чистота, красота, и это бесконечное, оно есть всегда. Быть в Боге означает быть погруженным в присутствие божественного бытия, света и великолепия. Быть в Боге означает вместо созерцания суеты внешнего мира и перебирания своих мыслей, желаний и чувств, стойко погрузить ум в созерцание Божественного Духа, Его величия, сияния и славы. Садху делает центром своей жизни Бога. Он как спутник, который вращается вокруг планеты, так он вращается вокруг Божественного принципа Бога. Это то, что Чогьян Трунгпа назвал Великое Солнце Востока. Вот Великое Солнце Востока — это Брахман, Абсолют. Нирвана буддистов. И с этим солнцем надо выстроить отношения. Надо разобраться, где я по отношению к нему, какова моя связь с ним, как я могу ежесекундно в нем быть, не выпадать. Конечно, сначала надо решить для себя вопрос веры. Некоторые думают, а есть ли он или нет? Вопрос веры решается через Писание, через анализ. Восприятие форм, звуков, запахов, переживания вкуса и осязания могут происходить. Но дух твой пусть будет погружен в Бога, в то место, где нет ни ума, ни чувств. Как опилки притягиваются к магниту, так и чувства того, кто живет в Боге, прикрепляются к Богу. Тогда душа твоя будет словно бодрствующей в глубоком сне, словно спящей наяву. Ты будешь смотреть и за формами видеть Бога, слышать и за звуками прозревать Бога. Живущий в Боге, величайший среди великих, счастливейший среди счастливых и мудрейший среди мудрых. Садху, после многих жизней во тьме, вступив на путь внутреннего аскетизма, просыпается к свету, делает первые шаги и учится жить в Боге. Что значит путь внутреннего аскетизма? Внутренняя аскеза, внутренняя тапасия означает, что внутри выполняется непрерывная работа, аскеза, духовное внутреннее делание. И без такого делания невозможно быть в Боге. Что это за делание? Например, созерцание Всевышнего Источника. Например, самоосвобождение мыслей и чувств. Практика атмавичары. Практика внимательности. Много есть вариантов внутреннего делания, потому что внутреннее делание в традиции ситхов — это такая огромная культура. Например, есть здесь 9 санкальп. Каждая санкальпа — это самодостаточная вселенная, если вы глубоко погружаетесь в нее. Например, я практиковал атмавичару 12 лет непрерывно. Практику божественной гордости лет 10. Другие санкальпы по 3 года, по году, без отвлечений. И целые самодостаточные миры. И вот культура внутреннего делания — это культура, которой овладевает садху. Вот это и есть внутренняя тапасия. Отчего тапасия всегда связана, тапас — это возгорание. тепло, которое появляется в результате аскезы. И вот когда садху выполняет тапасию, у него происходит отрешение от объектов чувств, от мыслей, от органов чувств, от эго, от воли. И его собственное сознание высвобождается. Его собственное сознание обращается на атму. Садху идет путем внутренней алхимии, очищая сердце от желаний. Он отбрасывает привязанность к ложной воле и покоряется воле божественной. Очистить сердце от желаний. После того, как сердце очищено от всех желаний, остается последнее. Это воля, эго. И вот очистить сердце от собственной воли, это значит подрубить корень всех желаний. Как можно очистить сердце от воли эго? Покорить его божественной воле. Когда душа не желает исполнять свою волю, она желает исполнять волю божественную. Потому что своя воля — это что? Это карма в причинном теле. И она желает продолжаться. И когда она продолжается, она накапливается, она формирует далее. Самоотдача — это когда душа желает проводить божественную волю. Когда она начинает быть внимательной божественной воле, слушать божественную волю. Вот когда Бог, Абсолют, нисходит вот сюда, до уровня лба, это божественная мудрость. Вот и сюда. И вот божественные мудрецы, те, которые заняты только божественной мудростью, вот их коснулось божественный источник, вот так, сюда. А когда божественный свет и божественная мудрость нисходит вот сюда, это уже не джняна шакти, а джняна шакти плюс ичха шакти. Вот это уже исполнение божественной воли. Это значит, сердце уже пропитано цветом божественного. Манипура чакра, вишудха чакра. А вот когда она опускается вот до пяток, это уже крия шакти. Это божественные деяния, это уровень ситхов, аватаров. Тех, кто проводит прямо миссию божественную. Вот почему одни люди рассуждают о Боге, так? Другие люди служат Богу уже. А третьи вообще проявляют их в действии, как даттатрея. Потому что божественный источник одних достиг сахасрара чакры, там застопорился, дальше карма не пустила. У других он опустился пониже, а четвертых всех насквозь пропитал. Вот и есть разные уровни шактипатхи, разные уровни исхождения ануграхи, описанные Абхинавагуптом. По-моему, в тантра-локе. Вот. Джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти проявляются в такой последовательности. Божественная сила мудрости, божественная сила воли и божественная сила действия. В суровой внутренней борьбе он закаляет свой дух, обретает божественную мудрость и силу. Когда божественный источник касается садху, то внутри него есть карма, и они вспениваются, они даже сопротивляются. Но это как свет, когда он касается тьмы, тьма начинает вспениваться. Много чего происходит. Но если есть вера, стойкость и решимость, то все эти вспенивания не принесут никаких проблем. Пребывая в Боге, его душа напитывается его милостью, словно иссохшая земля дождевой водой. Тогда в ней зреют чудесные плоды, он собирает богатый урожай своей работы, получает свободу и покидает жестокую обитель смертных, тех, кто словно мустанг на привязи, скован судьбой. Иногда мне задают вопрос, а есть ли свобода воли в материальном мире для сансари, для душ? Ну, какая-то она есть, конечно, но это вот корова на привязи есть, у нее есть свобода. Вот ходить вокруг дерева, щипать траву, вот уровень ее свободы. Или вот в компьютерной игре персонаж. Он может разные вещи делать, но он не выпрыгнет из компьютерной игры. Его свобода ограничена очень жестко миром компьютерной игры. То есть в пределах компьютерной игры он может делать все, что угодно, но никак за ее пределами не может. Но та душа, которая развивает сознание, та душа, которая очищает себя, практикует осознанность, ее свобода воли расширяется, потому что она начинает покидать пределы своей обусловленности. Тогда он, словно полководец-триумфатор, победивший всех ужасных врагов, является во всей красоте, славе и божественном великолепии на небесной колеснице перед вратами небес, под ликование богов и приветственные возгласы святых мудрецов. Так погружайся в присутствие Божественного и делай внутреннюю работу, чем бы ты ни был занят. Тот, кто живет не в Боге, а в самом себе, очарован колдовством материального мира, пребывает в пещере невидения, порабощен безвкусными плодами прошлых действий и словно раб оказывается схвачен злым хозяином-работорговцем, судьбой. Все живые существа схвачены судьбой, своей кармой. Как рабы, погоняемые работорговцами, безжалостно, бесцеремонно, со связанными руками, так и живые существа погоняются судьбой и кармой. Судьба, карма не жалеет никого, скидок никому не делает, не спрашивает даже никого. Она не говорит, сейчас я тебя туда поведу. Не так. Вперед, вперед, не оглядывайся, не спрашивай. Судьба людей гонит и тащит, если они упираются. Люди не хозяева своей судьбы. Только мудрая, свободная душа является хозяиной своей судьбы. Он иногда радуется, иногда страдает, ибо радость его земная и человеческая основана на заблуждении и зависит от условий, подверженных разрушению. Живущий в Боге всегда радостен, и радость его не земная, не человеческая, а внутренняя, божественная. Живущий в Боге смотрит на мир, как на мираж, мыльный пузырь, сон во сне, и поэтому его не видят владыки судьбы. Множество есть живые существа, которые являются слугами Бога-дхармы. Бог-дхарма распределяет души при реинкарнации. Например, Читрагупта, секретарь Бога-дхармы, который читает записи, хроники, памяти всех живых существ. Когда Богу-дхарме надо что-то уточнить, он обращается к Читрагупте. Но это как, с чем можно сравнить? Когда вы пересекаете какую-то границу, если что-то надо уточнить, они смотрят в компьютере базу данных. Когда выехал, все данные. Таким же образом, когда вы пересекаете границы между мирами, там тоже есть свои таможенники, пограничники, и они соблюдают свои законы. И чтобы понять, кто вы такие, они входят в эту базу данных. А все ваши данные, все ваши заслуги, грехи, вплоть до каждого сказанного слова, они там заносятся. И поэтому, когда встает вопрос пересечения границы миров, куда эту душу отправить? По чью юрисдикцию отдать? Читрагупта говорит, сейчас посмотрим, все записано здесь. Конечно, это не так, как в мире людей, это происходит ментально, телепатически, через тонкие тела. И у Читрагупты, говорят, есть шраваны и шраваны, духи-помощники, духи-соглядатые, которые есть в каждом доме, в каждом мире. Это наподобие, как современные видеокамеры. Когда вы едете в Молдавии, если вы чуть-чуть не туда повернули, вас камера фиксирует, и штраф приходит по почте. Никаких гаишников, никаких полицейских. Монахи уже обожглись на это. Более того, когда вы заезжаете в город, то вас засекают время въезда и время выезда. И даже в центре вас не фотографируют. Если время выезда просчитывается так, что вы очень быстро пересекли, вам тоже присылают чек. Это значит, если время выезда короткое, то вы очень быстро ехали по городской черте. Вот духи Шраваны и Шравани, духи Саглядатые, это те, которые находятся в ауре каждого человека, в каждом доме, которые каждый день пишут. Есть сейчас такая поговорка, слушают всех, пишут всех. Это те, кто политики, бизнесмены, они знают, что говорить по айфону нельзя, все пишут. Айфон включается, когда надо, фотографирует вас, если надо. Все данные, все ваши поисковые запросы отправляют. Очень много встроенных в него шпионских программ, шпионских приложений. Все большие концерны, компании шпионят. Даже в чисто хозяйственных целях, чтобы рекламу контекстную формировать. Не говоря, компьютеры то же самое. То есть каждый человек как на ладони сейчас. Это современный мир. Поэтому сведущие люди, они говорят, пишут всех. Там Skype, iPhone, там WhatsApp и все другие. Все это очень свободно просматривается, кому нужно. Но эти технологии давно уже реализованы. Шраваны и шраваны. Они давно пишут всех. Ничего не утаить перед ангелами. Все, каждое слово известно, каждая мысль даже. Она учитывается тоже. А Читрагупта — это что-то наподобие внутреннего судьи, внутреннего оценщика. Это внутреннее оценивающее сознание. Поступки, мысли, мотивы, причем сложно оценивается, не примитивно. Сам поступок, его составляющая энергетическая. Мышление, которое было там, было в мыслях раскаяния или одобрения, или нейтральное. Мотивации, глубинные мотивации, которые подвигли на такое мышление. Степень прошлых заслуг, и все это очень хорошо, быстро, высокопрофессионально взвешивается на границе между мирами при перерождении. Но когда садху освобождает свой разум и начинает жить в Боге, то все владыки кармы, все духи шрамы, духи саглядатые, секретарь дхармы, все они как бы говорят, это человек дхармы, мы не можем его оценить, мы не будем его оценивать. Это преданный Дататрии, это садху, пребывающий в самадхи. Он сам должен определять место своего воплощения, они отказываются его куда-то отправлять, принудительно воплощать. Они оставляют его в покое. Поэтому говорят, его не видят владыки судьбы. И когда святые находятся в тонком мире, там, при перерождении, то Бог Дхарма сам выходит из своих покоев, почтительно встречает такого садху и скромно говорит, я здесь свои дурные кармы поставлю на такой пост, я должен возиться с этим, души сортировать, там, оценивать, там, грехи их смотреть. Это в силу моей плохой кармы, ты прости меня, что тебе пришлось со мной тут. Проходи, пожалуйста, куда ты хочешь. Он знает. Судьба – иллюзия. Его судьба – Бог. И он сам есть бесконечная жизнь, океан вечности, вне прошлого и будущего. Живущий в самом себе мал, слаб и конечен. Он подвержен колдовству майи, схвачен свирепым драконом невидения и смотрит на мир глазами, покрытыми пеленой страстных желаний. Живущий в Боге, свободен от желаний, он велик, как космический простор, силен, как тысяча небесных царей, и не ведает своих границ, ибо знает он ничто, а Бог все, он в Боге и Бог в нем. Только Бог один и существует, и ему нет ни конца, ни края. Живущий в себе, погружен в мысли о самом себе, он угождает лишь себе, служит своей воле, а к воле божественной глух. Он словно орел, крылья которого связаны, а глаза залеплены. И вот научиться слушать божественную волю, научиться угождать не своей воле, а божественной. Вот ключ к пробуждению, ключ к спасению души, ключ к освобождению. Живущий в Боге служит лишь Богу. Он живет, словно пребывая на вершине горы Меру, в центре мира. Его сердце полно преданности Богу, величия и любви, а ум подобен пространству. Он сам подобен могучему Гаруде, царю птиц, чьи перья сверкают золотом, которого страшатся даже великие наги. Его воля и воля Бога одно –